говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Добрый вечер, у микрофона Анна Качкаева. Я очень рада вас всех слышать. Через 3 недели, вернувшись в эфир, как будто вернувшись в другую страну, но, тем не менее, мы начинаем нашу программу. Я рада приветствовать в студию Лилию Шевцову, эксперта и политолога, с которой мы сегодня поговорим, поскольку вот я не была в эфире все эти 3 недели, мои коллеги за меня отдувались, да. И, конечно, вот это вот ощущение наблюдателя, оно другое, нежели человека, который сидит перед микрофоном. И теперь просто хочется, уже чуть-чуть отойдя, отстранившись, потому что, понятно, страсти не утихли, и дипломатический кризис только разрастается, и многое чего не ясно, и Грузия разорвала отношения с Россией, Совет Безопасности, он не может принять никаких документов, но, тем не менее, можно, наверное, уже попробовать поговорить о сути, о неявных причинах, кто первый начал, о следствии, о стратегии, о сценариях, если угодно, для России и мира. Может быть, этот уже более спокойно известный разговор чуть больше прояснит в том, что происходило за минувшие 3 недели. Итак, мы сегодня вот с Лилией Шевцовой это попробуем сделать, с вашей помощью, разумеется, уважаемые слушатели. И вопрос вам такой: как вы полагаете, окажется ли Россия в изоляции вот после этого августовского кризиса, военных действий и признания России независимости Южной Осетии и Абхазии? Ну и, наверное, такой еще круг вопросов, которые можно было бы накидать вокруг этого, и мы о них тоже поговорим. У меня лично есть ощущение, несмотря на море слов, дискуссий, пропагандистских речей, язвительных замечаний, недипломатических выражений, дипломатических тоже, причем во всем мире и на большинстве каналов, что все равно ощущается какая-то, если угодно, безязыкость, потому что как будто вот все карты смешаны. Никто не может до конца понять, что же делать. Это уже означает изменение международных институций и, в общем, такое окончание каких-то привычных экспертных прогнозов. Это означает новый курс России. Если да, то кем он сформулирован, каким он будет, кто его партнеры, как Россия себя будет чувствовать в мире и как мир на нее отреагирует, что мы в результате выиграли, а может быть, что проиграли. Наконец, какова долгосрочная цель у страны и как выглядит во всем этом тандем лидеров, кто из них оказался ну, выигрыши, опять же, политическом и стратегическом, если угодно. Я имею в виду Путина и Медведева. Итак, вопрос вам еще раз повторяю, уважаемые слушатели. Как вы полагаете, окажется ли в изоляции Россия? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143. Электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Он бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. Ну, вот тогда с первого вопроса. С причиной и следствием, не с очевидной причиной, кто первый начал, и, возможно, с анализа последствий, которые просчитывали или не просчитывали, и что в результате получилось.
Анна, ну, может быть, начнем с несерьезного. Я хочу доложить радиослушателям, что вы после отпуска прекрасно выглядите.
Так, правильно, это, конечно, сказывается. Но вот с новыми силами.
С новыми силами. А что касается вопросов, я думаю, что нам нужно делать передачу с продолжением.
Слишком много?
Слишком много, слишком серьезно. Ну, хорошо. Значит, давайте начнем с первого вопроса. И если вы не возражаете, прежде чем говорить о том, что это будет значить, давайте просто очень телеграфно структурируем, что же это было.
Было. Хорошо.
Потому что есть разные оценки произошедшего, и я не исключаю, что до сих пор в интеллектуальном сообществе, ну, в остатках интеллектуального сообщества, пожалуй, еще нет единой оценки произошедшего.
Ну, мы-то с вами тоже, наверное, не сможем претендовать на окончательность оценки. Ну, давайте попробуем.
Давайте попробуем для себя, по крайней мере. Хорошо. Если мы с вами согласимся, это уже будет прекрасно. Так вот, мне представляется, что эта шестидневная война была первым столкновением новой современной России, посткоммунистической России, с Западом в лице Соединенных Штатов. Что, собственно, признали и наши политические лидеры. Недаром министр иностранных дел Лавров неоднократно говорил, Грузия – это американский проект. А Владимир Владимирович Путин в своем бесподобном интервью CNN, в котором он действительно расставил точки над «и» и разъяснил очень многое, также не скрывал своего отношения к этому событию. Короче говоря, со стороны России это было столкновение с Америкой и Западом, через битье Грузии и через, так сказать, превращение Грузии в мальчика для битья. Какие были причины, какие были мотивации в этом столкновении?
Хорошо, давай сейчас вы про причины мотивации. Mm-hmm. А для Америки? Вы можете сказать, что для Америки это тоже было столкновение с новой Россией?
Для Америки это был шок, это была абсолютная неожиданность. И мне кажется, когда Путин пересказывал свой разговор с президентом Бушем в Пекине, президент Буш действительно услышал от Путина об этом событии впервые. Что говорит о том, что дальнейшие аргументы Владимира Владимировича о том, что это американские республиканцы заварили всю эту кашу, очевидно, эти аргументы не очень-то имеют солидную почву под собой. Вот. Итак, давайте еще второй вопрос затронем. Какие же были мотивы и причины со стороны России начинать эту войну? Потому что Россия начала войну с момента, когда она, собственно, переступила через границу Грузии и стала агрессором. Я думаю, что причин было множество, и они были исторические, геополитические. Это история, и традиции, и так далее, и так далее. Это и наследие Советского Союза. Это, кстати, и провал российской миротворческой миссии в данном регионе. Это, кстати, и провал попыток грузинских лидеров решить проблему автономии для Южной Осетии и Абхазии.
Это, наконец, тоже длинная история.
Это, наконец, и неспособность Запада оценить, что это регион взрывоопасный, и к чему это дело ведет. Вот. Масса было причин. Это, конечно, и проблема транзитных трубопроводов через территорию Грузии, но и толчком к этим событиям послужил саммит НАТО в Бухаресте, а также очень неопределенное и неуверенное решение Запада относительно того, что Грузия и Украина, очевидно, когда-то будут в НАТО. Вот это решение, неопределенное решение, очевидно, дало толчок последующим действиям. И в этом контексте, кстати, поведение Саакашвили, поведение грузинской стороны и бомбардировки Схидвали выглядели скорее даже поводом для столкновения и для той войны, которая началась вскоре. Ну и что, какие цели преследовала российская сторона, мы с вами можем только гадать и предполагать. Судя по всему, что вот этот лозунг «уважать нас надо», мы по поводу уважения, то есть, очевидно, чистый экзибиционизм не был основной задачей Медведева и Путина. Очевидно, ставились и другие задачи, военные задачи, технические задачи, энергетические задачи, но была и одна очень весомая, очень серьезная основополагающая задача, потому что вся эта война и столкновение было не по поводу внешней политики, даже не по поводу сфер влияния. Вся эта война была по поводу того, или очень кратко мы можем так определить, по поводу выживания этого государства, которое у нас возникло за период путинского правления. И это государство не может существовать не как осажденная крепость. Это государство требует и сфер влияния, постоянного поиска врага, и, естественно, игры накачанными мускулами. Поэтому, так сказать, вся эта война преследовала исключительно в основном основную системную политическую цель. Вот. И внешняя политика стала служанкой, скажем так, в осуществлении этой внутренней цели. Ну, а теперь, если вы меня не перебьете, вы смотрите на часы, а теперь давайте перейдем, наконец, к последствиям. Что же мы получили?
Вот к последствиям мы точно перейдем после короткого объявления.
Так я и думала.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Время гостей на радио «Свобода». Лилия Шевцова сегодня со мной в студии. Микрофон Анна Качкаева. Мы говорим о том, что приобрела и какие последствия в результате получились после и шестидневной войны, и всего этого августовского кризиса. Чего нам ждать, какой будет стратегия, и что приобрели или что проиграли российские лидеры в результате всей этой истории. Итак, о последствиях, да?
Mm-hmm.
Да, значит, политика.
Аня, если не возражаете, давайте вот так. Внутренняя политика, угу. Экономика и внешняя политика.
Давайте.
Если я забуду, вы же меня будете контролировать.
Да, напомню.
Ну, что касается внутренней политики, можно сказать об удаче, можно сказать о победе Кремля и обоих лидеров. Они сумели консолидировать нацию, они сумели отмобилизовать общество, и они сумели либо создать, либо скорее воссоздать новый национальный консенсус.
Это Левада, я просто в подтверждение ваших слов. 88-89 только 13% россиян говорили, что у России есть враги. Сегодня 70-77% так считает. Вот это вот коллективное ощущение осажденной крепости, воспроизведенное после, в общем, Сталина, это такое традиционное средство повышения национального самосознания и самоудовлетворения. Никакое другое средство не сравнится с ним по эффективности, говорят социологи.
Ну, значит, мы правы в своих выводах. Политические лидеры хотели возвратиться к традиционной матрице, и им удалось на сегодняшний день к ней возвратиться.
Ну,
то
это
есть они отмобилизовали
это
общество.
Тогда это победа для политика.
Да, победа, естественно, ситуативная победа. Но иногда ситуативные победы являются прологом стратегических поражений. Кстати, мы должны вспомнить историю. Помните 99-й год? Человека, который взбежал на трибуну Думы в августе 99-го года и сказал о том, кого он собирается мочить. И тогда тоже левадовцы сказали, такой ситуации в Москве давно и в России давно не было. По крайней мере, не было предшествующие 10 лет. Тогда тоже была мобилизация на основе, скажем так, военно-милитаристской риторики и парадигмы. Тогда тоже нация объединилась. И, кстати, это очень любопытно. Нынешний Кремль стал действовать, по сути дела, пошел по старому следу. Ничего нового нет. То есть мы воспроизвели в 2008 году дежавю 1999 года.
Ну, только с другим...
С другим врагом. Лидером, с другим лидером, с другим врагом. И, кстати, вот, кстати, вы меня натолкнули на очень хорошую сноску, Аня, спасибо вам. Та мобилизация, она, в принципе, не лишила Путина возможности быть прозападным лидером и не лишила Путина возможности в течение 2 лет начинать и, в принципе, достаточно эффективно вести экономические реформы в стране. Помните, 2001 год? Он был тогда модернизатором и реформатором, и даже прозападным человеком. Человеком, который мог спокойно позвонить генсеку НАТО и сказать, давайте начнем наши отношения с чистого листа. Сейчас новый тип мобилизации, который, по сути дела, оформил Дмитрий Медведев, он достаточно...
Но он тоже может позвонить Саркози и генсеку НАТО, я думаю.
Он может, и он уже звонил, но результат разговора был совсем другой. И вот эта мобилизация медведевского типа, она гораздо более узка, ограничена, она иного типа. Потому что эта мобилизация не против чеченских сепаратистов и международного терроризма и Аль-Каиды, который Запад понимал, и Запад это, в принципе, тогда проглотил и одобрил. Это мобилизация и консолидация общества против Запада, против самой успешной, самого цивилизованного сообщества. И в этих условиях быть модернизатором и быть антизападным лидером очень сложно. Ни одна страна в мире себя не реформировала, вставая в позу противодействия конфронтации с Западом. В этом смысле Медведев
войдя вот в эту формулу модернизации, извините, мобилизации, он сам, по сути дела, обрубил возможность стать реформатором. Это совсем другая мобилизация.
Если бы он не признал, ну, то есть не принял предложение Совета Федерации и Думы, например.
Переходим ко второму моменту. Что потерял, что приобрел Дмитрий Медведев? Ведь Дмитрий Медведев начинал свой президентский срок в глазах очень многих и в глазах того же Запада как потенциальный либеральный политик, как политик с четырьмя «и», помните, инвестиции, инфраструктура и так далее.
Да,
борьба с коррупцией.
Честно говоря, уже даже не воспроизведу.
Ну, во всяком случае, инновации. Это был политик, стремящийся к инновационному броску. И что же мы получили сейчас? Мы получили политика, который, по сути дела, надел путинскую маску и даже преуспел в путинской жесткой риторике, в игре желваками, в путинском таком мачо-стиле. Не только в том, как Дмитрий Медведев рубит воздух своей правой рукой, не только своей походкой. Вы вспомните Медведева на трибуне в момент, когда он провозглашал одобрение независимости двух сепаратистских республик, непризнанных республик. Это был Путин, но это был увеличенный, гиперболизированный Путин. Если даже и была возможность, мы с вами говорили перед этим, и вы настаивали на том, что у Медведева был шанс. Ну, соглашусь с вами, шанс вначале есть у всех. Если даже и был шанс стать либералом и модернизатором, он этот шанс, по сути дела, этой войной перечеркнул. Теперь, после того, что было, после того, как мы вдрызг разругались с Западом, после того, как Америка и Запад стали нашим врагом, я не уверена, что Медведеву придется продолжать, или он сможет продолжать реформы.
Хорошо, давайте, значит, вот к внутренней политике еще можем что-то добавить?
Эта мобилизация явилась, конечно же, ударом. Ударом по нашему с вами сообществу, ударом по интеллектуальному кругу. Вспомните, кто, по крайней мере, высказал какие-то принципиальные соображения в те пять дней или после. Это было ударом и по независимому аналитическому сообществу. Я помню, кстати, пожалуй, только две статьи, два выступления на эту тему. Борис Вишневский, Андрей Ларионов в первые дни, которые достаточно четко определили аналитические контуры произошедшего. Но и не поддались этой истерии. Таким образом, это урон по сообществу, это урон по альтернативным источникам информации. Не имея другой информации, очевидно, наши лидеры слушали Леонтьева, Маркова, Дугина и компанию, которые говорили, мы правы, это победа. Вот. Запад ничего нам противопоставить не может. А если перейти к другому аспекту внутренней политики, к экономике, то давайте быстренько пройдем через ряд цифр, которые, в принципе, говорят сами о себе. Вот сейчас я вытащила из компьютера данные Центра анализа стратегии и технологий. Мне кажется, их, по крайней мере, несколько цифр я должна озвучить. Один день боевых действий в Грузии составил... Как минимум стоимость этого дня составила 2,5 миллиарда рублей в сутки. А в целом все это удовольствие нам обойдется в 1 миллиард, имеется в виду, и реконструкция Южной Осетии Абхазии. 1 миллиард 152 миллиона долларов. И еще очень любопытная цифра. Стоимость одного артиллерийского выстрела составляет $150. А мы напомним, что одна пенсия, месячная пенсия, достигает у нас $160. Следовательно, можно посчитать, сколько месячных пенсий выскочило из наших...
Расстреляно
нашими орудиями.
Дальше. Уже в нашем бюджете вписано вот такая сумма на реконструкцию Южной Осетии и Абхазии. Но в основном это Южная Осетия, насколько я понимаю. $123 миллиона. В 2009 году на реконструкцию Южной Осетии, только Южной Осетии, без Абхазии, уйдет $500 миллиарда.
Я, конечно, не против того, чтобы людям помочь.
Да,
это совершенно естественно.
Естественно.
Но, во-первых, это люди, которые живут в независимых государствах. Если же мы их вносим в российский бюджет, следовательно, это аннексия этих независимых государств. И потом, если это аннексия, и если мы, наши налогоплательщики, мы с вами должны оплачивать реконструкцию Южной Осетии, я бы желала, чтобы со мной, а также с нашими пенсионерами на эту тему
посоветовались. Да.
Несколько других цифр, это я уже по памяти. Фондовый рынок потерял где-то около $8 миллиардов, по некоторым подсчетам $16 миллиардов. Что еще? Естественно, инфляция, она у нас будет увеличиваться не только потому, что у нее есть естественные причины в виде монополии, в виде «Газпрома» и так далее. Она у нас будет увеличиваться и потому, что будет, очевидно, ограничен импорт. Мы уже сейчас хотим ограничить импорт мяса, курятины и так далее. Импорт курятины составляет 30-40% от общего объема мяса, который мы потребляем.
Стороны, это дешевое. Говорят, да, что это сельское дешевое. Хозяйство поднимется.
Но через сколько лет поднимется?
Ну да, не сразу.
Пока конечно. Они будут ограничивать импорт, цена на мясо, курятину и так далее будет повышаться. Другие последствия для российского бизнеса, если он хочет и заинтересован в экспансии на западных рынках и в Европе, надо будет постеречься, потому что могут возникнуть серьезные препятствия. Если уже говорить о западных вложениях, а мы в них все еще заинтересованы, мы заинтересованы в длинных рублях, Запад не будет вкладываться длинно на стратегическую перспективу, если он не уверен в том, что его инвестиции будут в конечном итоге безопасны и стабильны. Есть еще несколько вещей. Я вот послушала Михаила Леонтьева, который пытался убедить телезрителей в том, что, ну что, нам вообще ничего не грозит. И он напомнил о нашем золотовалютном резерве. Сказал, вот у нас же 500, нет, 6, почти 600 миллиардов долларов. Действительно. Но я бы хотела напомнить Михаилу Леонтьеву, где наши золотовалютные резервы лежат. Они все лежат в ценных бумагах, прежде всего, западных банков, европейских, и 110, кажется, миллиардов долларов да. лежит в ценных бумагах. Какой страны? Соединенных Штатов Америки. Он, правда, напомнил нам и о резервном фонде, но резервный фонд, Ань, вы помните, мы начали его раскупорить. Почему? Потому что у нас кризис пенсионного фонда, и мы должны выплачивать. Мы должны выплачивать и Южной Осетии, выплачивать и пенсионерам, чтобы они были довольны, и населению поблажки, чтобы он молчал и был доволен. Поэтому особых-то, так сказать, особого оптимизма по поводу резервного фонда у меня нет. А более того, оказывается, мы вообще... Представляем себе мы голы, как сокол с фиговым листочком на одном месте. Почему? Да потому что долги, корпоративные долги «Газпрома», «Роснефти» и других государственных монополий Западу составляют больше 500 миллиардов долларов. То есть, по сути дела, у нас ничего нет, и чем можно гордиться? А страна, в экспорте которой газ и нефть составляют все еще 64% всего нашего экспорта, она гораздо больше зависит от покупателя, который в любой момент может сказать, ну хорошо, сегодня мы у вас покупаем нефть и газ, а завтра мы подумаем, и что будет с нашим бюджетом.
Ну, пока они еще ничего этого не сказали, потому что тоже никто не хочет, видимо, ссориться, и никто пока не торопится с санкциями, и может и хорошо, может все-таки договорятся как-то на берегу все. Это я все время так довольствую. Но это мы сейчас с вами поговорим сразу же после новостей.
Но мы должны еще просто упомянуть о Южном и Северном потоках, о любимой песне нашего президента Владимира Путина. Я не думаю, что Запад уж побежит быстренько вкладываться в эти потоки в нынешней ситуации.
Лилия Шевцова, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. В 22 часа выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Ведет его Ирина Лагунина. Влияние российской агрессии в Грузии на энергетическое отношение в регионе. Итоги съезда Демократической партии США. Почему жители Краснодарской...
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Грузия прекращает дипломатические отношения с Россией, но сохранит консульские связи, заявил замминистра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе. МИД России выразил сожаление в связи с решением Тбилиси отозвать всех дипломатов из Москвы. Первые двусторонние соглашения между Россией и Южной Осетией могут быть подписаны уже на следующей неделе. Об этом заявил заместитель председателя Южно-Осетинского парламента Тарзан Кокойты. О каких именно документах идет речь, он не уточнил. В ходе спецоперации в ингушском городе Карабулак убиты два боевика, и еще один получил ранение и был задержан. Операция началась сегодня утром и, по данным Интерфакса, уже завершена. До этого сообщалось, что группу боевиков блокировали в одном из частных домов Карабулака. В Грозном прошел митинг родственников пропавших без вести жителей Чечни. Участники акции потребовали от властей объективного расследования уголовных дел по фактам исчезновения их близких. Европейский Союз не будет вводить санкции в отношении России в ответ на действия Москвы против Грузии. Об этом сообщил высокопоставленный французский дипломат, просивший не называть его имени. Время для санкций, безусловно, не настало. сказал он. Кандидатом на пост вице-президента США от республиканской партии стала губернатор штата Аляска Сара Пелин. Об этом сообщили информационные агентства со ссылкой на представителя предвыборного штаба Джона Маккейна, кандидата в президенты США от республиканцев. На севере Афганистана в провинции Кундуз в результате обстрела силами коалиции погибли женщина и двое детей. Еще четверо детей ранены. Инцидент произошел в четверг вечером в зоне ответственности германских военнослужащих.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Политолог Лилия Шевцова сегодня со мной в студии. Мы обсуждаем сценарии, последствия и возможную стратегию того, что происходило в августе. Появился ли у России новый курс? Что это будет означать для страны и мира, и для нас с вами? И вам мы задали, в общем, простой вопрос. Как вы полагаете, окажется ли Россия в изоляции? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджеры в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. У нас осталось еще после пунктов, прям как в зачетном
внешняя
задании,
внешняя политика.
Осталась внешняя политика, но я все-таки дам возможность нашим слушателям высказаться, чтобы потом не упрекали, что не даю им слова. Виктор из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да. Добрый вечер, Виктор.
Несколько, конечно, вопросов. Во-первых, говорят, что в качестве санкций западные государства могут, так сказать, попристальнее присмотреться к частным счетам наших правительственных чиновников. Но, по-моему, как ни странно, это вообще говоря о факторе стабильности, пока эти счета не трогают. То есть, если наши почувствуют, что им, как говорится, терять нечего, тут еще могут быть непредсказуемые последствия. А вот что касается вообще международного фактора, как говорится, не секрет, что все стороны апеллируют к международному праву, и не секрет, что это международное право, как выяснилось, в общем-то, противоречиво. Как говорится, трудно искать кошку в темной комнате, тем более, что ее там нет. Значит, с одной стороны, право на целостность границ, с другой стороны, право на суверенитет. Вот не считаете ли вы, что настало, как говорится, актуальное время некой международной конференции, которая все-таки бы выработала какие-то нормы в случае, так сказать, вопроса об отделении, и пришли, как говорится, к общему международному консенсусу на этот счет? Спасибо. Mm-hmm.
Понятно, Виктор, спасибо. Сейчас я дам Владимиру Анатольевичу высказаться, и потом уже Лиля ответит на все ваши вопросы сразу. Давайте. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да.
Я хотел бы все-таки несколько возразить ваши уважаемые гости, которую я люблю слушать. Но
пожалуйста.
Мне кажется, она немножечко не учитывает один фактор. Есть в политике, наряду с экономикой, с деньгами, так и дальше, есть человеческий фактор. Есть соседние государства, есть история. Россия не раз спасала от геноцида, я знаю, и армян. Россия не раз спасала народы от геноцида, допустим, народы Алтая. Есть письма, которые цари, местные ханы писали русскому царю: «Приди, строй свои города, только спаси нас от неминуемой смерти», когда пришли китайцы, и они вырезали всех поголовно. Мы знаем, что Россия спасала и Грузию, когда стал вопрос об ее полном поголовном истреблении. Хан Шах Аббас шел, и тогда царь Федор у Бориса Годунова...
Ну, это правда, правда. И просились сами, да, в Россию.
А теперь,
да,
когда, да, мы видим резня Северной Осетии. Я был в Абхазии, я видел, что народ ни в какую не хочет быть в Грузии. Никак он не хочет. Ни в какую. Как же мы должны их насильно взять и головой об стол? Будешь в Грузии такой-сякой, да? Но так же не делается. Рублями все не измеришь. Долларом все не измеришь. Есть же человеческий фактор. Вы живете с соседом. Если в вашей соседней квартире будут резать кого-то, а вы будете считать, выгодно вам это или невыгодно, какие будут последствия. Разве так политика строится? Политика должна быть моральной, нравственной. Россия проявила здесь нравственность, на мой взгляд, так? А вы вот палки в колеса бросаете и оскверняете такими словами, что вот дураки не считают, как это выгодно было лечь под Америку, чтобы она там лишний доллар бросила. Ну, нельзя же так, на мой взгляд.
Владимир Анатольевич, а кто это сказал-то? Хорошо, ну будем отвечать?
Да, конечно.
Так, ну начнем с Виктора по поводу санкций. Вы знаете, Виктор, я знаю один пример, когда санкции Запада, прежде всего Соединенных Штатов, помогли в случае с режимом Лукашенко. Американцы заморозили счета, личные счета людей команды Лукашенко, очевидно, самого президента Белоруссии. И в какой-то степени этот факт, думается, подействовал на отношение белорусского режима к Западу. Это был единственный пример, который я помню, и он был, так сказать, имел место на территории постсоветского пространства не так давно. И мне кажется, эти меры и санкции в отношении счетов, приближенных Лукашенко, они до сих пор сохраняются. Что же касается западных санкций в отношении российской политической элиты и российских олигархов, я думаю, что санкции – это, вы знаете, такое оружие, ведь его применяют в крайних случаях. И я не уверена, что Запад, и в том числе и Соединенные Штаты, пойдут на применение такого рода санкций против российской политической элиты. Мы увидим в понедельник. В понедельник состоится чрезвычайный саммит ЕС, на котором, очевидно, будет определено, по крайней мере, поле политики в отношении России. Но я не уверена, что страны-члены ЕС придут к каким-то очень радикальным выводам в отношении России. Понимаете, у западных стран есть опасение загнать Россию и российских политиков в угол. Когда же российских политиков загоняют в угол, они и так непредсказуемы. А что они будут делать в своем углу, размахивая ядерной ракетой, так сказать? Вот этого мир боится. Но есть масса других возможностей повлиять на политику российской политической элиты. Более щадящие инструменты, в какой степени Запад сможет их, так сказать, сформировать и оформить, вот этот вопрос, очевидно, будет решаться на следующей неделе. К этому я могу добавить, может быть, в ответ на возможные вопросы. Запад, кстати, ответственен за многое, то, что происходит на постсоветском пространстве. Наивность, непонимание того, к чему идет дело, и в отношении России, и в отношении других государств. И у Запада есть, по сути дела, два инструмента отношения к России. И оба инструмента не работают. Один инструмент – это сдерживание. Это, по сути дела, перевод отношений в рамки, в формат холодной войны. Сдерживание сейчас не работает. С Россией нужно говорить. Должны существовать форматы и рамки, в которых бы Запад разговаривал с Россией.
Наш слушатель говорит же про международную конференцию, еще со всеми этими кусками территорий, которые хотят независимости.
Второй, кстати, инструмент есть. Это сотрудничество и партнерство. Оно в полной мере тоже не работает. Что касается конференции, которая бы могла наконец найти баланс между этими двумя противоречивыми принципами, принцип территориальной целостности государств и право нации на самоопределение, и естественно, диалог по этим вопросам нужен, потому что сколько раз конфликт между этими принципами приводил к войнам, к геноциду, к крови. Кстати, Югославия – это яркий пример яркий того, пример, к чему это приводило. Другое дело, что российская позиция здесь абсолютно непоследовательна. До недавнего времени, до последнего момента Россия придерживалась одного подхода. Это примат территориальной целостности государства.
Ну, поэтому
Россия
Косово...
отстаивала это в Чечне, Россия отстаивала это в отношении Сербии. И тут, отбросив предыдущую позицию, по сути дела, Дмитрий Медведев и Путин стали на совершенно противоположную позицию, перечеркивая все то, что было.
Но это означает, что в главах-то что? Что-то было, какая-то же стратегия за этим стоит. Может быть, вот как раз это попытка изменить эти международные институции.
Вы знаете, когда мы будем говорить о стратегии, мы придем к выводу, что могло быть у них в головах, но то, что было в головах, привело к совершенно другим последствиям.
Давайте
на практике. Что касается Владимира Анатольевича, я согласна с вами в том, что политика должна быть моральной. Не всегда она бывает. И у Запада политика тоже не всегда бывает моральной, хотя и общественное мнение очень жестко критикует и атакует западных политиков за аморальность. Соединенные Штаты, после того, как они вошли в Ирак, они уж столько получили шишек, в том числе от американского населения. И то, что если республиканцы сейчас потерпят поражение, то это будет поражение признанием того, что Америка сделала выводы из неморальности американской, аморальности американской политики. Но разве можно считать аморальным тот факт, что Россия
сегодня допустила геноцид грузинского населения. Допустила тот факт, что все грузинские деревни в рамках территории Южной Осетии выгорели, так сказать, как напалмом выжжены, а население...
И вообще слово геноцид, и в том
а население вынуждено было очень покинуть, потому что, так сказать, их просто силой вытолкнули.
Там, да,
около 70, если не 75 или 80 тысяч, никто пока что не считает, но не менее 70 тысяч грузинских беженцев в районах Центральной Грузии из Поти, из Гори. То есть, когда президент новопризнанной и признанной только Россией республики какой-то говорит, что он никогда не пустит грузин на территорию Южной Осетии, вот эта политика, это заявление несет признаки геноцида, этнической чистки. И Россия спокойно это проглатывает. То есть, по сути дела, Россия стала пособницей в Южной Осетии в осуществлении этнической чистки и геноцида, и Россия позволила осуществиться политике геноцида на территории Грузии. Уж никакой морали здесь говорить не приходится.
Ну, сейчас вам могут сказать, что с другой стороны было ровно то же самое, что Саакашвили...
Вы знаете, что если кто-то бьет стекла в соседнем доме, это не означает, что мы должны бить стекла в том же доме.
Да.
Если мы претендуем на роль великой державы. Великая держава не уничтожает маленькую нацию. Грузия слабее нас 40 раз. А, кстати, есть общепринятая, общеизвестная цифра. Грузин на территории Южной Осетии, грузины составляли более 30% населения. Сейчас Южная Осетия составляет чистый в этническом смысле анклав. Где грузины, Владимир Анатольевич? Защитник морали.
Тогда давайте к внешнеполитическим обстоятельствам.
Ну хорошо, тогда я должна пробежаться по ним быстро, чтобы дать возможность нас с вами покритиковать.
Да,
вот если уже речь идет о внешней политике, то у меня создается впечатление, что на эту тему будет написана отдельная глава в учебнике либо истории, либо в учебнике дипломатии.
Наверное.
И мы можем даже предложить название этой главы. О вреде стрелять себя в ногу, либо же как-нибудь дураком, либо же еще как-нибудь похлеще. Смотрите, если и была, очевидно, была у нашего Кремля цель каким-то образом сменить этого ненавистного Саакашвили, который в печенке проел, особенно Владимиру Владимировичу Путину. Как говорят иностранцы, при фамилии Саакашвили Путин начинает дергаться. Так если уже и хотели, так сказать, сместить Саакашвили, то сделали все возможное для того, чтобы мобилизовать грузин и даже тех, кто недоволен господином Саакашвили вокруг нового режима. Поэтому Россия и российская политика является самым мощным фактором сохранения Саакашвили на посту президента Грузии. Второе. Если и хотели не допустить НАТО в Грузию и Украину, то сейчас сделали все возможное для того, чтобы члены НАТО на следующем своем заседании министров иностранных дел гарантировали абсолютно точный прием Грузии и Украины в НАТО. Если и хотели вбить клин между Европой и Америкой, этим делом занимался очень активно Владимир Владимирович в интервью CNN. Пытаясь, так сказать, каким-то образом хоть найти понимание в Европе, то сделали как раз в точности наоборот. Объединили Америку с западным европейским мнением, с Европой. Если хотели подсуропить Маккейна, чего мы боимся? Что Маккейн, республиканец, который терпеть нас не может, все время угрожает нас отовсюду выбросить. Вот не хотели мы, чтобы Маккейн победил. Какая-то была надежда, что все же выиграет либерал Обама и будет помягче к нам. Таким образом, мы сделали все, чтобы Маккейн за счет жесткой критики российской политики на Кавказе получил фору. И, наконец, он не только догнал Обаму за счет, так сказать, антироссийской политики, получил все шансы стать американским президентом, что больше. Хотели каким-то образом, чтобы американцы забыли про ПРО и ушли с этим ПРО из Польши и Чехии. Что сделали? Польша добилась того, что американцы для защиты польских интересов, а также Восточной Европы, туда привезли зенитные ракеты «Патриот». Ну и так далее, и так далее. Вот об искусстве выстрелить себе в ногу.
Ну, и
более того, помните, так сказать, еще наша одна карта, козырная карта, а? Западу мы продаем нефть и газ, и вот они от этого никак не откажутся и будут у нас покупать. А тем более у нас есть свои троянские лошади там, Венгрия, Болгария, Сербия, правда, в ЕС пошла, в почему-то как-то она очень сербские братья сейчас так предали нас. Вот. То теперь уже нет никаких сомнений в том, что ЕС на ближайшем заседании, вот может быть не сейчас, а в самое ближайшее время, наконец, начнет осуществлять очень серьезные меры по единой энергетической стратегии, которая будет направлена против кого? Против России и «Газпрома». Вот чего мы добились в своей внешней политике. Кто делает внешнюю политику? То ли ее делает Владимир Владимирович Дмитрием Анатольевичем, но есть же, в конце концов, кстати, вполне приличный кадр. Сергей Лавров был одним из лучших выпускников ГИМО. В кого он превратился? Он превратился во внешнеполитического Маркова. Он превратился в пропагандиста, из блестящего дипломата. И что он делает теперь? Он теперь оправдывает то, что он точно понимает,
слушайте, ну
что
хорошо.
Ошибочно.
Ну тогда, а зачем это было? Вот зачем это все нужно? Все-таки, чтобы поднять
вы
с колен?
Вы меня спрашиваете. Вы знаете, этот вопрос меня до сих пор мучает. Если я возьму вот этот списочек, я для себя вчера набросала где-то около 11 пунктов, где мы проиграли. И во имя чего все это было нужно? Я думаю, что, во-первых, коль скоро нет альтернативных источников анализа, коль скоро нашим лидерам, двум лидерам, один из них национальный лидер, другой национальный президент, я думаю, коль скоро им не говорят о негативных последствиях того, чего они придумали, очевидно, они не знают, не предполагают, что это может привести вот к таким результатам.
Ну,
сейчас
да,
поняли.
Бы...
Ань, сейчас поняли. А, поняли.
Думаете, поняли? Это я поэтому думаю, помните, пиар через 20 дней.
О, Господи, через 20 Запад. Дней они все начали пиарить себя. Дмитрий да, Анатольевич устает от того, что...
Да, да, да,
дает интервью всем. Дней. Владимир Владимирович то же самое. И кого они убедили? Они убедили только нас и Запад в том, что они осознали, что что-то не получилось.
Так, ну, читаем, что думают наши слушатели. Конечно, выигрыш и остался России, и вы не хотите говорить о том, кто начал, поскольку вам это невыгодно. Америке и Европе надо беспокоиться, как они будут без России. Куда Европа будет продавать свое барахло, если Россия не будет его покупать. И вспомните, наконец, Карибский кризис, чем он закончился. Кирилл из Москвы. А ничего страшного не произойдет. Запад потопает ножками, помашет ручками, немножко поругается и успокоится. А Грузии уж, конечно, никогда не видать Абхазии и Южной Осетии, как Кикабидзе Ордена Дружбы Народов. Ой, господи, господин добрый. Ну, о какой изоляции может идти речь, если даже Хамас, пусть не государство, а организация, нас поддержал? Теперь очередь за Зимбабве, особенно если им будут российские паспорта. Ирина Волкова. Анна, вы скорее говорите не о России, а о политике США. Это Америке необходимо постоянно воевать, завоевывать новые ресурсы, территории. На выборах США ни разу не говорили о внутренних проблемах. Все время говорится о господстве, о терроризме и о безопасности. У России исторически никак не получилось строиться в телевизионный мир. Это судьба у нас такая трудная. Сергей Митрофанов из Москвы. Госпожа докладчика, я стрелять не хочу, это очень дорого. Еще один Сергей из Москвы. Как врач, я бы вашу сегодняшнюю передачу запретил. Вы вгоняете людей в депрессию. Надо больше оптимизма. Врач из Москвы. Почему вы не считаете, сколько потратила Грузия на бомбежку Цхинвали? Спросили, но это пусть грузинский народ считает, сразу же скажу Кириллу из Москвы. Американцы не пожалели гораздо больше долларов на войну в Афганистане и Ираке, которые им даром не нужны, если не считать пиратской нефти. Им не жалко 20 миллиардов на Польшу, где нет ни одного американского гражданина. Когда речь идет о безопасности, торгашеские расчеты неуместны. Скупой дурак всегда платит дважды. Александр. Сейчас мы слушаем. Записывайте.
Не так, все записала, не все.
Ну,
но смысл.
Давайте,
да,
смысл. Давайте коротко реагируйте.
Да, коротко настолько так на эти вопросы. Вы знаете, вот по сути дела, Ань, все эти вопросы говорят об одном. Люди могут критиковать власть, им очень многое не нравится. И они, если бы мы с вами говорили о внутренней политике, об экономике, об инфляции, о коррупции и так далее, они с нами бы согласились. А вот говорить о внешней политике и говорить о провалах, о просчетах России, о том, что Россия себя ведет неприлично, и даже... какое-то сомнение допускать, что, может быть, Россия и не великая страна, это самоубийственно для говорящих. Для нас с вами это самоубийственно. Потому что народ через это перейти не может. Потому что для народа патриотизм, может быть, самое святое, что осталось, это Россия должна быть великой державой. Но в их понимании, вот я тоже думаю, что Россия должна быть великой державой.
Все у нее для этого
в их
есть,
понимании, очевидно, великая – это значит стукнуть кулаком по столу и сказать: «Ты меня уважаешь, А сказать «ты меня уважаешь» — это значит «ты меня боишься». Значит, величие державы для вот тех товарищей, которых вы прочли, заключается в том, чтобы уметь напугать, ну, большинство, я вижу вот у вас на компьютере, уметь напугать маленьких и беззащитных, тоже маленькую, несчастную и разгромленную Грузию. А у меня другое понимание о величии. Вот я считаю великой страной Швецию. Швецию и Норвегию, которые обеспечили нормальное благосостояние своим гражданам. А в чем величие России, если вот только что у меня лежит газета, где мать просит деньги на операцию Сашеньки? Каком величии России мы можем говорить, если у нас больше миллиона бездомных детей? Если у нас пенсионер получает $160?
Да, как выстрел снаряда. Это
вот Латвия, Латвия, Литва, Эстония, они думали тоже о величии, наверное, в другом смысле. Они сделали все возможное для того, чтобы у них медсестра получала 500 евро в месяц. И этим, я думаю, что, так сказать, они достигли большего, чем российское руководство. Мы же думаем о величии в том смысле, сколько грузин мы трахнули по голове, сколько, так сказать, извините, сколько сел мы выжгли.
Что хорошо, у нас там?
Это, в общем, был вопрос последний, был вопрос, проиграли мы. Я, Сережа, кажется, или Сергей. Да. Мы с вами 30 минут говорили о том, где, очевидно, Россия проиграла. Ну, наверное, то ли он сейчас подключился, ну, то ли он считает, что там, где проигрыш, это выигрыш в будущем.
Может быть. Татьяна Юрьевна, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Простите, пожалуйста, я пожилой человек и немножечко, наверное, не так буду говорить, но простите еще раз.
Давайте, пожалуйста.
Вот сейчас, мне кажется, происходит такое. Сила есть, ума не надо. Думать не надо, что делаешь, делаешь, топчи, убивай, а потом обвиняй другого. Вот, мне кажется, так. Вот сейчас тут говорил один человек, вроде бы он был в Абхазии, там никто не хочет с Грузией. Извините, пожалуйста, кто остался в Абхазии? В Абхазии 1/4 часть населения, а остальные, правильно, из России, те, которые не уважают себя, заняли квартиры, дома беженцев, вот, а бандиты местные, и все, им раздали российские паспорта, и они много говорят, и, к сожалению, правительство наше дает право на такое издевательство.
Понятно, Татьяна Юрьевна. Евгений Борисович, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, Татьяна Юрьевна, между прочим, молодец. А? Молодец. Спасибо, Татьяна Юрьевна.
Да, я, можно говорить?
Да, конечно.
Дело в том, что, значит, вы задавали вопрос первый, но как по ходу передачи выяснилось, что для него все-таки надо ответить на первый вопрос, который вы, как бы, Анна, считали уже решенным, то есть кто напал первый.
Я вообще не... Вот я сразу его вывела за скобки, потому что повод
и
причины. Просто мы сейчас не выясняем, кто напал.
Нет, дело вот как раз логика передачи показывает, что без ответа на этот вопрос совершенно непонятно, что отвечать, потому что, так сказать, Лилия Шевцова ведь утверждает, что это несущественно, и напала Россия. Тогда это один вопрос.
Если нет, же... значит, Лилия Шевцова, она говорит, что перешла и напала на Грузию, перейдя границы. А то, что господин Саакашвили бомбил Цхинвали, она этого тоже не отрицает. И с этого повода началось. Но вот если мы сейчас с вами опять будем выяснять, кто в этой ситуации прав, то дальше никуда не двинемся.
Дело в том, что без того, чтобы выяснить, я сейчас это не буду выяснять, но без того, чтобы знать, что Россия с 8 по 12 число была права, так сказать, и действовала единственный раз после позора Чечни и Афганистана, так сказать, за нее было не стыдно. Не таких людям, которые, так сказать, считают, что слабых надо бить, как говорит Лилия Шевцова, а которые видят, когда, где правда, где ложь, где черный или белый. И вот в результате этого возникла возможность, уже отвечая на ваш, собственно, вопрос, значит, что, какие последствия будут? Значит, последствия то, что Россия стала после Советского Союза субъектом международной политики активным. Но это, так сказать, это факт такой. То есть не только говорить, но что-то делать. Но это может быть и в плохую, и в хорошую сторону.
То есть вот сейчас, Игорь,
да,
я
вот сейчас,
правильно
да.
понимаю, что вот сейчас? То есть это, вы после тоже согласны
события,
с тем, что новый курс наступил? В хорошую или в плохую, но вот Россия стала субъектом, наконец.
Она стала субъектом. Mm-hmm. Это, кстати, слова Параханова. Но Параханов, mm-hmm. считает, хочет, чтобы субъект был возвращение назад в Советский Союз. Всех никого не пускать, наблюдателей в Абхазию, в Южную Осетию и так далее. Ну, понятно. Я считаю, что субъект, вот эту субъектность политики, она должна направить на то, чтобы двигаться вперед к Европе и впереди Европы.
Правильно.
То есть то, что вот это вот переворачивание фактически ценностей, признание, так сказать, что нельзя бомбить градами ни Грозно, ни Цхенвал, угу. вот если мы это признаем с обоих сторон,
да.
то и дальше, значит, мы будем действовать, что нужны международные наблюдатели там и так далее и тому подобное.
Ну и вообще лучше говорить, чем стрелять.
Нет, так сказать, когда невозможно не стрелять, приходится стрелять, когда нужно спасать людей. Когда градом начинают бомбардировать мирный город с жителями, угу. то, так сказать, и убивают наших наблюдателей, о чем, кстати сказать, не было сказано, это является законным основанием для всяком случае второе. То есть, когда наши стреляли, градом уничтожали Грозный, то не было формального повода для того, чтобы вводить, скажем, к войскам.
Все понятно, Евгений Борисович, спасибо. Лили, у вас, к сожалению, только минута. Попытайтесь сформулировать все, что вы по этому поводу думаете.
Давайте
видимо, будем еще разговаривать.
Да, придется нам продолжить,
Аня.
Евгений Борисович, я согласна с тем, что вы говорите, Россия должна быть субъектом мировой политики, но в интересах России Россия должна двигаться к Европе, к Западу, к нормальной цивилизации. Но, к сожалению, в настоящий момент, если сотрудничество России с НАТО заморожено, Россия, по сути дела, оказалась вне ВТО, судя по всему, нас в какой-то степени вытеснят из восьмерки, России не удастся вступить в Организацию экономического сотрудничества Европы, то получается так, что Россия начинает себя изолировать, и Россия находится вне тех форматов, где она могла бы оказывать влияние и быть не только политической силой, но и быть силой с моральным авторитетом. А после того, как Россия прибегла к двойным стандартам, очень трудно увидеть в российской позиции моральную, какую-то моральную обусловленность. И я не знаю, последнее предложение,
да.
вы меня уже
да.
прерываете, я думаю, что придется, наверное, подумать о будущем, и я не уверена, что эти лидеры могут нас вытащить из той ловушки, в которую они нас загнали.
Лилия Шевцова, я благодарю вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева. Время свободы в 20 часов после новостей. Итоги дня подводит Андрей Шари. Россия и Запад обмениваются резкими заявлениями. Как в Вашингтоне отреагирует на обвинение Владимира Путина о прямом участии американцев в войне на грузинской стороне? После предвыборного съезда демократов и накануне съезда республиканцев, чьи политические шансы предпочтительные? И Радован Караджич вновь предстал перед Международным трибуналом в Гааге. Время свободы. Андрей Шары подводит итоги дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9520. И 9530. Свободный информационный мир.